говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. В течение этого часа вы услышите две авторские программы. Елена Смирнова завершит рассказ о фестивале православной кухни в своем авторском радиоцикле «Традиции православной трапезы». Во второй половине часа вы услышите беседу директора нашей радиостанции Евгения Никифорова с учредителем фонда «Духовное наследие святого апостола Павла» Самиром Эль-Габданом.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж» 72.92 FM.
Традиции православной трапезы. Авторский радиоцикл Елены Смирновой.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Меня зовут Зоран Йосович, посол Черногории в Российской Федерации.
Как замечательно, что я вас встретила здесь, на этом пятом международном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции Пасха». Вы не могли бы рассказать православным радиослушателям о традициях пасхальных в Черногории?
Спасибо вам огромное. Я очень рад, особенно рад, что у меня была такая возможность встретиться с вами и вообще с этими людьми, с этими особенно молодыми людьми, которые просто продолжают эту прекрасную традицию Пасхи и вообще православия и православной традиции и культуры. Русскому народу и особенно русскому православному народу не надо много говорить об этом, как в Черногории просто это делать. Вообще делать как в основном все православные люди. Все это похоже, и, может быть, то же самое и в Черногории, и в России.
Вы красите яйца тоже?
Да, конечно, обязательно собираться.
Чем?
Красками. Это просто семейный праздник, это самый светлый праздник из жизни каждого христианина, и каждого православного человека, и особенно верующего человека. Эта традиция никогда не прекращалась в Черногории.
А что у вас выпекают на эту Пасху? Какие продукты у вас ставятся на стол?
На стол все, что одна семья имеет на этот день, и все, что на этот день можно служить. Яйца, вино, потом рыба, хлеб особый, конечно, хлеб, который готовится.
Сладкий?
Конечно, конечно. И просто это особый день, и просто все равно, какая погода, но мы там в душе и в сердце, как все, просто ощущаем такую сильную радость. Этот праздник, он особенный. Он различается от всех праздников жизни человека.
А как это в семье выражается? Кто раздробляет этот хлеб первый?
Конечно, самый старший, папа, дедушка, и так просто, или сын самый старший, так. Знаете, все они вместе на этот день. Все, если кто-то за границей, это нормально, он не может быть. Но все, которые в Черногории работают, где-то живут, они собираются. Поздравляем друг друга словами «Христос воскресе».
А когда вы были маленькие, вы тоже играли в эти яйца?
А, конечно, мы учили это как маленькие. Моего дедушки, моего бабушки, просто мы учились этому, потому что в моей семье это никогда не прекращалось.
Христос Анести.
Алифос Анести.
Представьтесь, пожалуйста.
Теодора Яницы, директор Греческого культурного центра в Москве.
А каков пасхальный стол в Греции?
Пасхальный стол в Греции, очевидно, похож в том числе и на пасхальный стол в России. Помимо, конечно, красных яиц, хочется сказать, что мы, как только наступает воскресенье, после литургии полуночной, мы в Греции принимаем специально приготовленный суп. В основном он состоит из потрохов, барашки, которую мы на следующий день готовим на вертеле. В некоторых регионах в этот суп добавляют, допустим, курицу, но в большей части Греции этот суп пасхальный готовится именно из внутренности, из потрохов. Туда добавляется зелень, и томат.
Ну, это очень щадящее, скажем так, меню после поста, потому что сразу,
конечно, после поста
сразу
начинаем...
бы целого барашка, это, конечно, очень тяжело.
Конечно.
Это очень мудро.
Супа, да. А на следующий день вся семья собирается, семьи собираются, родственники собираются. В Греции обычно в это время года, когда Пасха празднуется, погода позволяет, и собираемся на открытой природе. На вертеле готовим баранину, принимаем эту пищу и радуемся праздникам Пасхи, торжеством любви, радуемся тому, что мы вместе.
А когда вы были маленькая, что вам больше всего нравилось в празднике Пасхи?
Знаете, мне больше всего нравилась Страстная Пятница на самом-то деле.
Почему?
Ну, потому что мы...
Плащаница?
Да. Конечно, именно вот все это действие, которое мы, дети, принимали участие. Очень боялась пасхальную ночь, когда небо у нас накрывалось фейерверками, петардами. Мне было
грохот,
мне было страшно, мне было страшно. В России этого нет.
Слава
вот.
Богу, да.
И, конечно, очень нравилось в день Пасхи, в воскресенье, когда мы большими семьями, братья, родные, двоюродные, троюродные, собирались в доме одного из нас и как раз все вместе встречали этот праздник.
А у вас есть так вот, как у нас, кулич, Пасха или у вас какие-то другие? Выпечка какая у вас?
Нет, выпечки особой нет. Выпечки нет.
Нет. А из творога, из брынзы что-то делаете?
Нет. И именно к Пасхе нет. Мы, конечно, брынза – это наш национальный сыр, можно сказать, в этом. Понимаете, так что мы регулярно готовим из брынзы пироги, понимаете, добавляем его в салат, в том числе в знаменитый греческий салат.
То есть к Пасхе это яички и баранина?
Баранина получается. И суп.
И суп, да? Вот этот. Как он называется?
Майерица. Очевидно, от глагола «майереву», «майерас», «готовить еду», «майериться».
Христос воскресе!
Да, истинно воскресе! Меня зовут Зорица Терзич, супруга посла Сербии. Сербии, здесь, в Москве. Представили нашу традицию, но я думаю, она одинакова, как русская.
Да. Нет, она не совсем такая. Я уже попробовала почти все, что здесь есть. Просто от вашего стола невозможно оторваться. Я не хочу сказать, что от нашего стола легко оторваться, но у вас очень необычные по вкусу продукты.
Корзина теста, все сами делаете.
Зайчики, корзина из теста, очень красивая. С ручкой полная, яичек. Раскрашивали яички.
Пите, это наше традиционное ело. Пите, может быть, с картошком, с сыром, с мясом. Все. Очень вкусно.
Очень
это
вкусно,
правда,
да.
Это правда. Да,
и каких только нет. И колечки, пышечки. А вот это вот, что такое, на блюде лежит? Все даже боятся есть, потому что оно очень интересно сделано.
Это тесто, знаете, здесь 4 S.
А посередине косичка.
Да,
косичка, а от этой косички в сторону отходит
только
S.
Только слога, только место сербин нас пожалует. Знаете, 4 S.
То есть слога, то, что слагается, то, что...
Да,
сложение.
Да,
только слога сербов спасает.
4 S. Само слога сербина спасава.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
От вашего стола невозможно оторваться.
Спасибо.
И то, что сделала ваша супруга, это вообще выше всех похвал.
Да, и супруги всех этих моих сотрудников вместе, да. Ну, спасибо огромное. Это очень важное мероприятие. Сохранить традицию, значит, сохранить душу народа. Душа нам очень важна, особенно сегодня, когда мир меняется, и мы должны сохранить нашу традицию, нашу культуру, нашу душу, наши обычаи, нашу цивилизацию, кстати. Да. Поэтому красота мира состоится в разнообразии. И если мы кушаем все сербские продукты, греческие, кипрские, болгарские, дальше же, все это очень интересно. Поэтому мне кажется, что идея такого мероприятия очень хорошая. Поздравляю с праздником, светлым, радостным праздником Пасхи Христовой, всех ваших слушателей.
Благодарю, а мы забыли представиться.
Славенко Терзич, посол Сербии в Российской Федерации. Да?
Благодарю вас. Но, вы знаете, мне всегда приходит на ум, у всех праздники связаны с какими-то детскими воспоминаниями. Какие воспоминания о детской Пасхе сохранились у вас?
Я родился в деревне, и у нас были эти традиционные обычаи. Знаете, мама моя украшала яйца просто натуральными этими
шелухами.
Да, вот это. Да. И у нас считалось всегда Рождество Христово, Пасха и некие другие праздники очень важные. Поэтому, мне кажется, отмечание праздника у нас было это традиционно, я бы сказал, православно-славянское. Да. Сейчас оно, может быть, стало более там украшенное, много разных там
европейских,
да, поэтому, честно говоря, я очень радуюсь, и это было, может быть, так скромно, было из души.
Это правда.
И мы с радостью участвуем в всех мероприятиях здесь, и будем участвовать, поэтому мы хотим показать русскими братьями, сестрами традицию Сербии. Это что мы делаем. Поэтому сербская кухня и традиция, она является особой встречей Востока и Запада. Значит, основа нашего славянско-византийская, как вы знаете, мы и русские, мы приняли христианство от Византии. Значит, корни наши – это славянско-византийская цивилизация. Но там есть и влияние Запада, и влияние Востока. Вы знаете, как у вас была татарско-монгольская ига, у нас была османская ига. Это было столетием. Поэтому и влияние Востока тоже очень видны. И вот в этом смысле наша культура и наша кухня является результатом встречи разных цивилизаций. Но основа – это славянско-православная.
Вы не могли бы сказать два слова для православной нашей аудитории радиостанции «Радонеж»?
Мне кажется, я был гостем вашего радио.
Были.
Это огромное интервью. Даже его очень много цитировали на многих сайтах, я потом нашел. Я поздравляю всех ваших слушателей. И я очень рад, что существует такое радио. И я вижу и часто смотрю такие православные каналы, как «Тель Спас», «Тель Цареград». И хочу тоже сказать вашим слушателям, что недавно в Белграде начал работать православное телевидение. Это первый раз у нас. Называется «Храм». Это телевидение Сербской православной церкви.
Я вас поздравляю.
Да, спасибо.
Ну, теперь,
да,
наверное, вся Сербия сядет смотреть именно этот.
Да, сколько я знаю, и, честно говоря, это было во время здесь моего пребывания в Москве. Сколько я знаю, очень популярное. Редактора тоже, мне кажется, священник. Мне кажется, очень хорошая такая редакторская программа. Сербии просто не хватало такой. И я радуюсь, потому что в этом мире сегодняшнем, который так быстро меняется, нам очень важно сохранить наши православные славянские корни, традиции, нашу душу, нашу литературу, музыку, философию, кстати, да. Все это очень важно, поэтому сейчас, кроме всей этой геополитической и военно-стратегической борьбы, происходит и культурная борьба. А нам очень важно выиграть в этой борьбе.
Сохранив наши традиции.
Сохранив наши традиции.
И в том числе кулинарные, потому что...
Ну, абсолютно,
что...
да. Поэтому вот это, как вы знаете, часто молодые ребята, они там забивают, что кушают хамбургеры, бургер, там что-то другое, или кока-колу. Но, извините, наши прабабушки, наши прадедушки тоже имели свою кухню своеобразную. Эта кухня была результат семейной традиции, души народа. Это очень важно. Кухня тоже выражает особую идентичность каждого народа. А у вас русский кухня тоже замечательная. И мне нравится это разнообразие районов, деревнях, селах. Мне особенно нравится эта ваша традиционная кухня. Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Какой замечательный стол, даже с какой-то белоснежной птицей. Вообще очень необычно все это оформлено. Пасху я у вас попробовала, Пасха просто изумительная. Кулич все украшено какими-то вишенками. А это вот что за нитяные такие красивые яйца?
Это символ Пасхи. Яйца мы их решили сделать такими невесомыми, чтобы показать воздушность, да, этого праздника, легкость этого праздника. И вот это очень хорошо вписывается в нашу композицию.
Я думала, что здесь дизайнер-международник участвовал.
Нет, это студенты Владимирского техникума экономики и права.
Скажите, пожалуйста, на чем основывались, откуда вы брали традиции для вашего такого пасхального стола?
Традиции брались на основе празднования Пасхи семьи Романовых, Николая II. Мы рассмотрели исторические документы, также мы сделали вот книгу, в которой предоставлены фотографии, которые нам дали работники Эрмитажа.
У вас получился просто царский стол.
Да, а также сам этот царский стол мы украшали по образу и подобию.
Подождите, вы за основу
вот
да,
этого,
брали, смотрите,
вот этой скатерти, да, двойной,
раньше,
брали
вот, платье.
Раньше
было
ткань.
Давайте вам кто-нибудь другой расскажет, я просто уже должна выходить представлять закуску.
Юля закончила на том, что мы использовали за основу платье и ее фату. Мы брали плотную ткань, затем брали более ажурную ткань, и у нас, тем не менее, получилось как будто ее фата. Вот, видите, у нее идет грубая ткань, идет ее как фата, и у нас идет именно вот
эта ситуация. Это великая княгиня Елисавета Федоровна.
Да.
Это ее фату вы брали, да? Это вот ее костюм.
Эти фотографии, да. Прямо из Санкт-Петербурга, из Эрмитажа. Это настоящая ее фотография.
Очень интересно, вы подошли. И книга замечательная, огромная, можно сказать, альбом такой.
Да, мы
книга.
Ее сами.
Где же вы брали такую ткань? Заказывали?
Да, мы заказывали, подбирали рисунок.
Рисунок именно по фате,
да, по фате
великой княгини Елисаветы Федоровны. А сверху белые атласные, да?
Да, чтобы ткатит. Разбавить эту всю композицию и выделить нашу основную.
Основная композиция у вас состоит,
да,
из
павлина. Наши прекрасные яйца. Это основной атрибут нашего стола. Прозрачные яйца ассоциируются с чудом. Ну, во всем есть чудо, нужно в него верить и находить во всем.
Очень красиво в гнезде у вас яички на траве и среди колосков, и среди первоцветов желтых, да?
Весна ассоциируется с возрождением, все цветет, и это нам дает тоже нашу лепту, нашу столицу.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Город Мичуринск, Российский университет кооперации. Дерево символизирует именно наш город, так как город Мичуринск-Наукоград и город-сад. Чем он славится? Конечно же, яблоками, яблонями. Поэтому мы решили свой стол украсить яблоней. У нас замечательная выпечка, в состав которой входят яблоки.
Яйца. Просто народная роспись. Я таких ни у кого не видела. Настоящие народные узоры.
Приезжайте к нам на День садовода 8-9 сентября. Город Мичуринск. У нас практически он длится неделю. Ярмарка идет. Это где-то... Но начало вот официальных торжеств 8-9 на сегодняшний день является всероссийским праздником, где собираются все садоводы нашей страны, и вот уже несколько лет подряд к нам приезжают из-за рубежа гости. Мы работаем в области здорового питания. Мы вошли в программу «Марс-500». Мы кормим наших космонавтов на МКСе. Да.
А чем вы их кормите?
Своими здоровыми продуктами питания.
Экологически чистые, как
экологически
теперь говорят,
чистые,
да?
Да. И у нас есть фотографии, где командир МКС нашего передает привет и большое спасибо. Вот уже третий год космонавты все МКС питаются только нашими продуктами.
Вот это да, Мичуринск, космический город. А представьтесь, пожалуйста.
Заместитель главы администрации города Мичуринск Гридчин Сергей Иванович. Прошлый год было 850 участников ярмарки. Практически это все продукты овощеводства, садоводства, посадочный материал. В широчайшем представлен моменте именно от ученых. Именно чистый наш селекционный материал. Если яблонь, то вырастает яблонь. Если вишня, то вишня. И абрикосы у нас есть. Все, что...
И абрикосы в вашем краю?
И жимолость есть.
Каких-то... Но я думаю, скоро с этим глобальным потеплением у нас появятся и свои арбузы, и дыни.
Они у нас и были. Мичуринск до 47-го года выращивал свои арбузы. У нас были бахчи. Дыни есть. Мичуринск,
есть, да.
Да. Есть у нас сорт дыни в честь нашего ученого. Ученый Скрипников вывел нашу дыню сладкую, такая же практически, как и узбекская и ташкентская по сладости. Буквально 3 недели назад городу Мичуринск был присвоен статус федерального центра садоводства.
Поздравляю вас.
Спасибо. Спасибо. Значит, ждем вас... гости.
С удовольствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Город Мичуринск, Российский университет кооперации. Дерево символизирует именно наш город, так как город Мичуринск-Наукоград и город-сад. Чем он славится? Конечно же, яблоками, яблонями. Поэтому мы решили свой стол украсить яблоней. У нас замечательная выпечка, в состав которой входят яблоки.
Яйца. Просто народная роспись. Я таких ни у кого не видела. Настоящие народные узоры.
Приезжайте к нам на День садовода 8-9 сентября. Город Мичуринск. У нас практически он длится неделю. Ярмарка идет. Это где-то... Но начало вот официальных торжеств 8-9 на сегодняшний день является всероссийским праздником, где собираются все садоводы нашей страны, и вот уже несколько лет подряд к нам приезжают из-за рубежа гости. Мы работаем в области здорового питания. Мы вошли в программу «Марс-500». Мы кормим наших космонавтов на МКСе.
Да. А чем вы их кормите?
Своими здоровыми продуктами питания.
Экологически чистые, как тебе говорят, чистые, да?
Да. И у нас есть фотографии, где командир МКС нашего передает привет и большое спасибо. Вот уже третий год космонавты все МКС питаются только нашими продуктами.
Вот это да, Мичуринск, космический город. А представьтесь, пожалуйста.
Заместитель главы администрации города Мичуринск Гритчин Сергей Иванович. Прошлый год было 850 участников ярмарки. Практически это все продукты овощеводства, садоводства, посадочный материал. Широчайше представлен в моменте именно от ученых. Именно чистый наш селекционный материал. Если яблонь, то вырастает яблонь. Если вишня, то вишня. И абрикосы у нас есть. Все, что...
И абрикосы в вашем краю?
И жимолость есть.
Каких-то... Но я думаю, скоро с этим глобальным потеплением у нас появятся и свои арбузы и дыни.
Они у нас и были. Мичуринск до 47-го года выращивал свои арбузы. У нас были бахчи. Дыни есть. Мичуринск,
есть, да.
Есть у нас сорт дыни в честь нашего ученого. Ученый Скрипников вывел нашу дыню сладкую, такая же практически, как и узбекская и ташкентская по сладости. Буквально 3 недели назад городу Мичуринск был присвоен статус Федерального центра садоводства.
Поздравляю вас.
Спасибо. Спасибо. Значит, ждем гости.
С удовольствием.
В конце Международного гастрономического фестиваля были подведены итоги. Победителями оказались юные кулинары из города Владимира. Они собрали с собой все призы. После раздачи подарков и призов для гостей был устроен замечательный концерт пасхальных народных песен.
Фольклорный ансамбль «Сводница» Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, руководитель ансамбля «Олег» Евгений Юрьевич, хормейстер Волкова Наталья Валерьевна и концертмейстер Весолов Вадим Сергеевич.
Ансамбль «Сводница». Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из цикла «Традиции православной трапезы». Вам был представлен репортаж Елены Смирновой с 5-го международного гастрономического молодежного фестиваля «Возрождаем традиции Пасха».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и сегодняшний мой гость, представитель Сирии, сириец, человек, который там родился, вырос и борется за свою родную Сирию, наш брат во Христе, Самир Эль-Габдан. Здравствуйте, Самир.
Здравствуйте.
Рад вас видеть в нашей студии. Самир является учредителем фонда «Духовное наследие» апостола
Павла.
Апостола Павла, да, и президентом фонда «Святая Земля». Вот для наших слушателей, если еще Иордания понятна, как часть Святой Земли, мы и говорим, что половина Святой Земли в Иордании. А что можно здесь о Сирии-то сказать?
О Сирии можно очень много сказать. Господь в Сирии являлся дважды. Господь Спаситель, он явился Савлу, когда он шел в Дамаск подавливать христианский мятеж. Это происходило в местечке Каукап, оно описано в Евангелии, вблизи Дареи. Отсюда начал свой путь апостол язычников, святой Павел. Также он явился в Дамаске, в доме Анании, где он, Анания, крестил апостола Павла. И тут же начал святой апостол Павел проповедовать. Также Сирия – это место первой христианской мировой общины. Также с Сирией связан первый подвиг святого Георгия Победоносца. Это происходило в местечке Изра, в 70 километрах от Дамаска.
То есть так все документировано, потому что иногда, когда мы видим святого Георгия Победоносца на гербе Москвы или на гербе России, ну, кажется, ну, это такой знак, символ, нечто, так сказать, вполне отдаленного от реального мученика. А это происходило вот реально и именно на землях Сирии.
Конечно, это произошло, когда святой Георгий был привилегирован римским офицером, и отказ от того, чтобы мучить христиан, и это был главный его подвиг. Это происходило все в местечке Изра. Там был построен как раз первый храм Георгия Победоносца, там же он был захоронен, оттуда же Ричард Львиное Сердце и, скажем, украл мощи святого, и вывел впоследствии это в Англию. Из Англии часть мощей попала опять в Палестину. Поэтому это место является очень важным. Царь Николай II подарил все убранство, был создан купол. И в 1912 году этот купол был привезен и установлен. Это все происходило после землетрясения.
До сих пор это все сохранено?
До сих пор это сохранено. Идет война. И храм был не тронут. Это вот такая вот традиция общения и взаимоуважительная. Поэтому мы считаем, что...
Христиан и мусульман.
Христиан и части, скажем так, традиции мусульман, которые всегда существовали. Потому что Георгий Победоносец для мусульман является также пророком Хыдр. И они его также почитают. И вокруг этого места связано огромное количество легенд. Во время израильско-сирийской войны летчик был подбит и летел в районе этого храма. И он был живым свидетелем и увидел Георгия на белом коне. Он не понимал, конечно, что это Георгий, но впоследствии ему было объяснено этот факт. И самолет очень нежно был, скажем, положен рядом с этим храмом. И на протяжении 20 лет, пока он жил, этот человек, он каждый год приезжал со всей своей семьей. Это вот современный...
Израильский летчик?
Нет, это был сирийский.
Сирийский?
Это был сирийский летчик.
Христианин или мусульманин?
Он был мусульманин. Тема эта и удивительна. Также местные жители часто рассказывают о тех подвигах Георгия, которые как раз совершались, о защите этих поселений, этой христианской общины. И поэтому на сегодняшний день я также верую, что и Георгий и сохраняет место своего первого подвига.
Вот вы скажите, когда мы видели до недавнего времени, часто показывали эти чудовищные казни, которые игиловцы проводили в Сирии, и потоки беженцев гигантские совершенно. Кажется, что и христиан там не осталось. Исход громадный. Сколько было христиан до войны?
Христиан в Сирии было порядка 2 миллионов. Община православная, она самая большая община на всем Ближнем Востоке. Если взять как общинное общение, во всем Ближнем Востоке, кроме Сирии, порядка 500 тысяч православных. А Сирия насчитывала порядка 1,5 миллиона православных. Также можно сказать о монастыре Седнайской Божией Матери, где до сих пор хранится икона Богородицы, написанная апостолом Лукой. Это является местом паломничества со всего мира и находится на историческо-паломническом маршруте из Константинополя в Иерусалим.
А сейчас сколько осталось людей?
Вот на сегодняшний день, я думаю, не больше 500 тысяч в общей сложности христиан осталось.
Остальные все уехали в Европу, естественно.
Естественно.
Ну, куда смогли.
Да, и самая страшная ситуация, она заключается в том, что если мусульмане, которые уезжают из Сирии, они вернутся, а христиане без поддержки, к сожалению, нет.
А почему?
Потому что они боятся за свое будущее, потому что на сегодняшний день они не поддержаны никем. Это к огромному сожалению. Мы вот, живя на протяжении 6-го года войны, не видим никакой активной поддержки. Мы благодарим единственное, это российского президента, за его вмешательство военное, тем самым сохранилась вообще христианская община. Но я считаю, что тут нужно сказать, что вот эти все моменты, связанные с казнью, они никак с исламом не связаны, потому что это не традиционный ислам. И если мы вдумаемся, то на протяжении всех этих тысячелетий христианство сохранялось с его монастырями, с его общинами, а на сегодняшний день это проявление не проявление ислама.
Это очень важно нам слышать, потому что, честно говоря, и у меня создается иногда впечатление. Но когда вот мусульмане говорят, нет, это не мусульмане, а какие-то другие злые люди, думаешь, наврут, скорее всего. Скорее всего, просто, так сказать, одни более миролюбивы, другие менее миролюбивы, но все равно это ислам. А вот из ваших уст это очень важно слышать, и мне в частности, с тем, чтобы понимать, что происходит на самом деле. А как там, в Сирии, это оценивается? Кто это? Это шайтаны, я уж не знаю, как это, так сказать, как это назвать. Как внутри Сирии оценивается этот ИГИЛ?
Я думаю, что ИГИЛ – это организация, которая находится на серьезном финансировании, которая имеет определенные задачи по уничтожению общей культуры, для того, чтобы размыть исторические следы вообще происхождения всех религий. Потому что оно как раз находится на этом перепутье, потому что там проходит путь авраамический из города-государства Ур, когда Авраам вышел и прошел как раз через горы Херувимов и пошел на Хананскую землю. Также там и христианский путь, и исламский путь. Вот сочетание всех этих культур, оно всегда находилось и в архитектуре, и в скульптуре, и в живописи. Говорят, что запрещено изображать в исламе. А мы провели расследование этого вопроса, и оказалось совершенно не так. В исламе есть исторические факты, что когда... Первое, я вам скажу, удивительный факт, его мало кто знает, что в Кабе, это место паломничества ислама, вы знаете, находилась историческая скульптура Божией Матери и Спасителя. Это было описано писателем Азракой, вхождение пророка Мухаммеда в Кабу. Об этом факте никто не знает. И он защитил своими руками изображение Марии и Христа и сказал, что они навеки должны остаться в этом месте. Это говорит о исламе, отношении ислама к христианству, к христианской культуре. Также есть указ Умара, одного из первых халифов, который был разнесен в монастыри христианские и до сих пор находился. Также он хранился, случайно был найден в результате раскопок в монастыре Георгия Победоноса вблизи крепости Де-Шевалье. И это свидетельствует о том, что ислам традиционно, он ни в коем случае не относится так, как на сегодняшний день пытаются средства массовой информации западные это подать.
Очень важные слова вы сказали о том, что задача ИГИЛ – слести с лица земли наше общекультурное наследие, общечеловеческое.
Да.
А как вы думаете, все-таки вы человек глубокий, вдумчивый христианин, зачем это нужно?
Когда вы стираете корни человека, вы управляете будущим. И создаете то будущее, которое вы хотите видеть. А когда у человека есть корни, поэтому я считаю, что очень важно, когда проводятся очень важные мероприятия с георгиевскими ленточками, символом победы, георгиевский зал кремлевский. Вы знаете, что георгиевскими кавалерами были как и христиане, так и мусульмане во время Российской империи. Просто христианский знак – это был крест, а мусульманам вручали круг. Поэтому очень важно, чтобы у этой традиции были корни. Когда-то я был в Георгиевском зале в Кремле и спросил экскурсовода, а вы не знаете, где был совершен подвиг Георгия I? Ну, к сожалению, она развела руками и сказала, я не знаю. Можете представить себе? Это вот борьба с собственным невежеством. Я считаю, что каждый человек должен идти этим путем.
Я признаюсь, бороться, что да. И я не знал. Вот, да, вот. Вот
я
вот,
тоже я признаюсь. И я тоже не знал.
А понимаете? Потому что я-то был уверен, что это было в Египте, потому что там в храме как раз вот это колесо, которым его колесовали, вериги, эти цепи, которые его заставили носить, они сохранены. Это маленький храм, и наши паломники там иногда бывают, когда они в Каир посещают. Я, честно говоря, думал, что это там где-то, вот южнее города. Гораздо. Оказалось, это у вас все в Сирии произошло. И главное, что есть почитание реальное этого места.
Конечно, конечно. Есть все убранство, которое царем Николаем II до сих пор сохранено. И хотят провести раскопки, получено разрешение для того, чтобы посмотреть, что осталось после того, как Ричард Длинное Сердце все-таки забрал мощи святого. Хотят убедиться, может быть, что-то осталось от плаща, от одеяния. Это очень важно. И главное, принять в этом участие России. Вот на сегодняшний день после разграбления монастырь Святой Феклы, это первый монастырь женский Святой Феклы, она ученица апостола Павла, вы прекрасно знаете. Вот на сегодняшний день уже начались восстановления первого женского монастыря. К К сожалению, Россия не участвует в этом проекте. У меня родственник является заместителем мэра Дамаска, и поэтому я прекрасно осведомлен о том, кто, когда и где ведет какие работы.
А были какие-то обращения?
К сожалению, мы обращались. Я даже приезжал сюда по благословению святейшего Иоанна X. Я привез намоленную икону, вышитую жемчугом настоятельницей и ее помощницами, списка иконы святого Луки, которая хранится в Седнайском монастыре. У меня было поручение вручить ее Владимиру Владимировичу Путину. Администрация решила передать ее господину Богданову. Я это выполнил, мы
передали. Это замминистра иностранных дел?
Да, замминистра иностранных дел. Ну, к сожалению, я попросил настойчиво господина Богдана, потому что для нас, для сирийских христиан православных, очень важно было зафиксировать тот факт, что эта икона была все-таки вручена господину президенту, потому что у нас чаяния и надежды наши большие на него. Но до сих пор, это происходило все в 2014 году, не было даже написано письма благодарственного ни в сторону Антиохийского патриархата, ни монахиням, сестрам не было ничего написано. Вот это очень такой вот факт, и я хотел бы, если кто меня будет слушать, вот, чтобы все-таки попытаться разобраться, что случилось с иконой, дошла она до президента, не дошла, для нас это очень важно. Вы знаете, во время Великой Отечественной войны митрополит гор Ливанских Илья Салыбы, он обратился к Сталину, ему явилась Богородица, и по его настойчивой просьбе он приехал в Москву и Казанскую икону Божьей Матери на самолете, это так ему повелела Богородица, облетели и Москву, и Ленинград тогда, сегодняшний Санкт-Петербург. И Сталин даже во время Советского Союза он отреагировал на это. Вот, к сожалению, на сегодняшний день вот не было никакой реакции на этот дар. Я считаю, это очень важный был дар символичный, потому что нас очень много связывает с Россией.
То есть надежда на Россию есть, понимаете? Сейчас средства массовой информации, западные, конечно, да, всемирные, можно сказать, потому что уже Соединенные Штаты показали действительно свою всемирную хватку и всемирную свою власть. И в частности на средства массовой информации. И образ Путина нарочито, и Россия, соответственно, демонизируется, и очень многие скверно относятся к президенту, хотя вот мы внутри, наоборот, ну, знаете, какие рейтинги у Путина. И это действительно всеобщее отношение, но оно реальное совершенно. Как в Сирии в целом относится к России, к Путину, ну и в частности, это участие русской интервенции, вот это военное вмешательство?
Я скажу, как относятся православные, как христиане в общем, потому что на сегодняшний день эта война объединила всех христиан. Христиане считают, что если бы не был сделан этот шаг, то Сирии уже той Сирии не существовало. И христиан вместо 500 тысяч человек вообще, я думаю, бы уже и не было. Это не связано с отношением традиционного ислама. Но просто на сегодняшний день те силы, которые стоят за этой войной, они не заинтересованы в том, чтобы вообще христианская культура осталась на Ближнем Востоке. Вот, к сожалению, это целенаправленно, это с серьезным финансированием. И это шаги. И вот на сегодняшний день, к сожалению, опять же таки, к огромному, за 6 лет войны не было ничего организовано в сторону православных христиан Сирии, из России. Это, может быть, горько звучит. Да? Было какие-то пару мероприятий, потом они были запрещены. Вот можно об этом говорить, можно не говорить. Но на сегодняшний день это так. Но вне зависимости от того, что ничего не было сделано, вот это воинство Христово в лице православия, она всегда будет за Россию стоять горой. И враг России – это враг наш. И поэтому мы всегда смотрим с надеждой, и тем более на главнокомандующего, который принимает стратегические решения. И мы считаем все-таки, когда-то будет обращено на это внимание, и все поймут, что корни православия, потому что устав Русской Православной Церкви, одеяние Русской Православной Церкви взяты у антиохийцев. Иоанн Дамаскин, по молитвам которого отпеваются все умершие. Это очень важные моменты. Также сирийцы приняли участие в становлении грузинской церкви. Это Иоанн Задонзийский со своими 12 старцами, которые основали монастыри, и те монастыри, которые находятся и на Тбилиси. Давид, сириец. Это тоже очень важный факт. И также и Ватикан, и Михаил Сирин, который был прислан из Византии, он крестил Киевскую Русь. Это очень серьезные вещи, которые невозможно стереть. Если мы о них не говорим, мы становимся союзниками тех, кто пытается уничтожить эти вот братские мосты, которые духовные между нами есть.
Самир, что касается самих православных христиан, сирийцев, обычно как-то так получается, что епископат и священство, ну, в Палестине, по крайней мере, в Иерусалимской церкви, большей частью греки. А у вас как? Как у вас отношения с греками, с священачалием и вот с арабами?
Да, здесь вообще это единственная православная церковь, насколько я знаю, что где патриарх является арабом. Это благодаря Российской империи было сделано. Это вот была поддержана арабская община, и вот за это мы также являемся благодарны, потому что у нас Россия, когда приходит, она строила во время империи школы, императорское палестинское общество, было построено более 150 школ. И до сих пор местные жители говорят, вот здесь, на этом месте, и до сих пор школ уже давным-давно нету, а в названии этих школ, что они здесь были, знают до сегодняшнего дня все поколения. Представляете, какая любовь к России. Я иногда удивляюсь, я говорю, ну, Господи, 6 лет войны, и нам никто не помог. Такое вот отношение. Вот безграничная какая-то любовь к русскому человеку и к России.
Это очень трогательно и приятно, конечно, слышать. А как сами сирийские православные? Обычно война, она сплачивает людей. Вот здесь появилась ли сплоченность? Люди ли стали чаще ходить в церковь, паломничать, посещать монастыри?
Да, я вот хочу рассказать о удивительном факте. Я по благословению святейшего патриарха Московской всея Руси трудился Алексия II с 2003 года и также блаженнейшего Игнатия IV. Мы продолжали дело, начатое патриархом Алексием I. Это как раз в Каукабе. Мы восстанавливали монастырский комплекс. Также установили скульптурный образ апостола Павла. И у нас был очень серьезный проект. Проект был связан с горой Херувимов, где было принято решение. Этот проект курировала Академия при Троице Сергия Лавры Владыка Евгений. Мы устанавливали образ скульптурный будущего Спасителя, второго пришествия. И тут очень важно, вокруг этого образа до сегодняшнего дня идут легенды. Это был огромный знак для людей, что во время войны, в 2013 году, когда гора была окружена, когда высота находилась не в руках власти, Господь позволил, и мы все-таки установили этот образ. И
это если... вы имеете в виду эту знаменитую скульптуру?
Да, да, да.
И если... да, для братья и сестры. Да. Значит, здесь я должен тоже немножечко вмешаться и сказать, что это действительно удивительно, потому как эта гора самая высокая в Сирии. Самая
это высокая главная точка, высокая стратегическая военная точка.
Там что-то 2000.
2200.
2200. То есть зимой там далеко не сирийский климат. Там...
Да, минус 30 бывает.
Минус 30. И там, по-моему, монастырь даже.
Да, монастырь Херувимов.
Раньше был женский, а сейчас...
Да, вот сейчас на сегодняшний день мужской.
Ну, матушки не выдержат, потому что слишком уж экстремальные, конечно, для них нагрузки. И там был восстановлен громадный, по-настоящему, к сожалению, мы радио, а не телевидение, даже наше телевидение не может это показать по некоторым причинам, хотя, может, когда-то мы это сделаем, был установлен, это не просто образ, это громадная скульптура Христа, но размером, ну, может, меньше, чем в Рио-де-Жанейро. Ну, тоже совершенно гигантский опыт. Сколько высотой?
Тут дело не в высоте, разрешите, я вот скажу. Скульптура Рио-де-Жанейро, она символизирует историю, которая уже прошла. Она выполнена из бетона, она имеет, скажем, конечно, большую высоту, но это самая большая бронзовая скульптура на Ближнем Востоке. Ее высота 12,5 метра. И говорит она о будущем, о образе втором пришествия, который объединяет в себе всех. Три монотеистические религии, которые ждут второго пришествия Христова. И очень важно, что именно главная стратегическая высота Сирии теперь связана с этим образом.
Но наверняка вот эти враги рода человеческого, о которых вы говорили, эти игиловцы, за которым незнамо кто стоит и непонятно, что эти сатанисты на самом деле затевают в мире, наверняка им это было поперек горла. И наверняка они пытались как-то и обстреливать этот образ. Было ли это?
Они пытались его захватить до установки и также пытались его уничтожить, когда он был установлен. Здесь, конечно, вот это все-таки Божья воля. Мы предпринимали все шаги, но наших шагов недостаточно. Здесь должна быть именно воля Господа для того, чтобы это стало возможным. Даже на сегодняшний день монастырь весь в решето, как голландский сыр. Скульптура не задета. И есть кадры удивительные, как идут танковые сражения вокруг этой скульптуры. Ну, это просто вот чудо какое-то.
Ну, монастырь, понятно, что он не может быть слишком большим в таких ситуациях. Там много насильников?
15. Сейчас, на сегодняшний день, было принято решение, потому что до сих пор там стоят, линия фронта проходит в 2 километрах от этого монастыря. Было принято решение, братью забрали. Ну, отдать должное братье во время войны, когда весь монастырь обстреливался снайперами, они попросили солдат, потому что монашеский корпус находится в 100 метрах от храма. И для того, чтобы молиться, они должны были как-то пробираться через центральную площадь. И сделали специальную насыпь, ее не могли сделать большую, и они ползком каждый день шли и молились. Представляете, какая вот вера должна быть в человеке?
О, вы знаете, я, честно говоря, даже удивлен, потому что 15 человек – это вообще много на самом деле, потому что на Востоке как-то больших монастырей не бывает. И в греческие монастыри, за исключением афонских. Они все крохотные, там 3-4 человека, а 7 человек – это уже лавра, можно сказать. А в арабском мире вообще монашество как-то так всегда подозрительно относились к монашеству, чем и монастыри арабские были всегда, их мало было, они были очень небольшие. И то, что здесь 15 человек братьев, это, честно говоря, говорит, вот мне лично говорит очень многое о том, какая духовная сила в сирийском христианстве.
Сирийские братья также служат и на Афоне, и в Черногории, и в Сербии. То есть они разбросаны по всему миру. То есть это традиция семей сирийских православных. Многие, то есть когда просят что-то Бога, молят, они говорят, что я отдам старшего сына или сына в монахи для того, чтобы вот Господь там помог нам встать на ноги, вылечиться. Также существует интересная очень традиция древняя православная о том, что также, когда просит Господа, делится богатствами своими с церковью. То есть делится землями, делится там могут домами. То есть вот такие древние традиции, крестный ход, которые просто люди вдвоем могут осуществить. То есть они шли из Дамаска в Седнаю пешком. То есть это вот такие вот древние традиции.
Сейчас трудно говорить о том, чтобы во время войны продолжающейся, ну, русские люди отправились в паломничество, скажем, в Сирию. Хотя, честно говоря, меня аж подмывает. Настолько хочется это все увидеть своими глазами и посмотреть на этих героических людей, которые в таком противостоянии проявили такое исповедничество, такую силу веры. Все-таки планируется ли что-то, организация какого-то паломничества, но когда это уляжется, надеюсь, все-таки это не будет продолжаться это вечно.
Еще в 2005 году я обратился с просьбой с блаженнейшего Игнатия IV для того, чтобы мы как раз под памятником построили культурно-паломнический центр. И он написал официальную бумагу, что должен создаться паломнический центр для, она звучит так в переводе с арабского, для достойного приема паломников из России. И поэтому для нас это очень важный проект. Но, к сожалению, сейчас, вот на сегодняшний день, строить нельзя. Ну, в ближайшее время, я думаю, что уже возможно какие-то организационные действия. Я также обращался к святейшему Кириллу, к владыке Илариону, и мы обсуждали этот момент. Когда я даже встречался с святейшим Кириллом, он поблагодарил меня за ту работу, которую мы осуществляли в Каукабе, в месте явления Господа Христа апостолу Павлу, потому что он часто там бывал, он понимает значимость этого места для мировой христианской истории.
Вот часто я задаюсь таким вопросом. Масса беженцев. Ну, понятно, что христиане бегут в христианскую Европу, и мы христианам всем, безусловно, рады. Это наша культура, это наши люди, близкий менталитет. Ну, в общем, понятно, почему. Конечно же, к мусульманам отношение другое. Ну, ясное дело, это... этнически и конфессионально, ну, слишком инородно даже тому исламу, который у нас, вот наш, скажем, Татарстане, Башкортостане, все-таки это разные совершенно люди, традиционный ислам, еще тем более русский ислам, своеобразный, ну, совсем, так сказать, интегрированный, это, ну, как бы абсолютно по быту наши люди. Но почему они бегут в Европу, скажем, не в богатую Саудовскую Аравию, не в Иорданию, ну, Иордания, ладно, она обеспеченная страна, но не такая же богатая, а вот почему не в Катар, не в Саудовскую Аравию, где, казалось бы, эта нефть там фонтанами просто хлещет.
Я думаю, что это зависит от самой позиции этих государств, которые вы перечислили. Саудовская Аравия не окажет никакого содействия. То есть она на самом деле она поддерживает какие-то, скажем так, негативные моменты. То есть идет какая-то борьба за власть, обида на власть. И вот с этим связано все. И даже сирийцев, которые занимаются предпринимательством, и уже давно существуют на этих территориях, они потихонечку выдворяют. Европа заняла позицию, что она поддерживает и принимает христиан. И есть финансирование, потому что они давно знают о том, что сирийцы, они люди законопослушные. В общем, все сирийцы. И они очень, вот есть бытует мнение, что арабы, они люди кровожадные.
Ну, горячие, скажем так.
Ну, скажем, не то, что горячие, а если посмотришь средства массовой информации, вы увидите, что они очень кровожадные, да? На самом деле, они не такие, они являются люди семьи, то есть вот он рождается, трудится, и все у него направлено на то, чтобы обеспечить детей образованием. Вот это главная цель. Вот кто знает арабов и сирийцев, он знает. И поэтому, когда мне говорят, что вот сирийцы, они организовали вот такие вот террористические группы, и вот занимаются тем-то, тем-то, ну, я на это с иронией смотрю. Вообще. То есть, поэтому это люди, которые могут заниматься бизнесом, могут заниматься. Ну, вот раз это существует, значит, вы принимаете прекрасно, раз вы говорите, что вот о России такое негативное мнение, да. Что вот чуть ли не российский президент является вот таким вот очагом зла, там и все остальное. Вот то же самое примерно переживают вот сирийцы, что вот они такие. Это заказная война, она проплачена, за ней стоят серьезные силы, которые пытаются выполнить свои какие-то поставленные, скажем так, задачи.
Ну что ж, дорогой Самир, я чрезвычайно благодарен вам за сегодняшнюю беседу.
Спасибо.
Надеюсь, что мы сможем, как радио, не только на волнах, но и другими способами донести и ваши озабоченности, и ваши пожелания, ну хотя бы символической поддержки Сирии, не только в связи вот с Пальмирой, кстати, Пальмира здесь очень важно, мне кажется, было действие России в мире. Россия показала, кто она на самом деле, что она не просто один из участников там, военных операций, но она очистила от боевиков крупнейший памятник мировой культуры, вот то, что мы с вами говорили, не дав разрушить очень важное общечеловеческое наследие. И мало того, в этом амфитеатре зазвучала не какая-то Кончита Вурст, да, не какой-то панк-рок-концерт, да, а был концерт Мариинского театра. Высокая музыка, высшее проявление культуры человечества было явлено в этом театре. Это очень важно понять и России, я думаю, и в мире должны понять, что Россия демонстрирует символически, чем она является.
Россия на протяжении всей истории на Ближнем Востоке не имела каких-то своих личных корыстных интересов, если вы посмотрите на всю историю. То есть даже в период Советского Союза мы поддерживали, Россия давала, снабжала, ну вот что-то себе выгодное она никогда не брала. Эта политика больше капиталистическая, вот на сегодняшний день она и продолжается. Вот это деление этих богатств сирийских, уничтожение этой общей культуры. Вот, кстати, Пальмира является как раз местом сосуществования всех религий. На одном камне есть историческом и языческие символы, и христианские, и мусульманские, и иудейские. Поэтому это был город, в котором все сосуществовали. Вот уничтожить этот город, культурно уничтожить. Есть задача, чтобы объяснить, что этого не существовало никогда. Вот, к сожалению, позиция арабских стран, богатых арабских стран, она не совсем понятна, она бескультурна. И можно было давно понять, что Сирия не первая и не последняя. И я думаю, что эти силы, они строят планы по отношению ко всем. Вот пока у меня ничего в доме не горит, ну и слава богу. Я думаю, что эта позиция совсем неправильная.
И недальновидная. Самир Эль-Гадбан, учредитель фонда «Духовное наследие апостола Павла» и президент фонда «Святая Земля». Сегодня, я думаю, в первый раз для наших слушателей так подробно и точно и понятно изложил то, что происходит в Сирии. И очень приятно
спасибо.
Слышать. Приятно, что там есть наши собратья по вере. Но мы же как поможем.
Да,
как сможем,
конечно,
так и поможем.
Я думаю, Господь нас не оставит. Свою первую христианскую общину. Это очень важно.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
В студии «Радио Радонеж» были наш директор Евгений Никифоров и учредитель фонда «Духовное наследие святого апостола Павла» Самир Эль-Габран.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православной радиостанции «Радонеж», часто вы звоните к нам в редакцию и спрашиваете, где можно приобрести приемники. Сейчас, в ближайшее время, выставок православных в Москве не проводится. Но в Сокольниках с 14 по 19 июня в павильоне номер 2 будет проходить выставка, которая называется «Покупайте отечественное». Там будет стенд с надписью «Радио». В этом стенде можно будет приобрести приемники для прослушивания православной радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Выставка-ярмарка будет проходить с 14 по 19 июня в парке «Сокольники» в павильоне номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» курсируют бесплатные маршрутки. Справки по телефонам 499 181 51 81 и 499 181 06 01. Повторяю, телефоны для справок 499 181 51 81 и 499 181 06 01.
Дорогие друзья, 6 июня в понедельник Российская государственная библиотека, бывшая Ленинка, приглашает вас на творческий вечер Татьяны Мироновой и Татьяны Петровой. Вечер называется «Русский язык и русская душа». Вы услышите русские песни в исполнении Татьяны Петровой и узнаете о главных тайнах русского языка от Татьяны Мироновой. Вас ждет презентация нового диска Татьяны Петровой «100 русских песен» и презентация новой книги Татьяны Мироновой о русском языке для детей и взрослых. Ждем вас 6 июня в понедельник в 18:30 в Российской государственной библиотеке бывшей Ленинки по адресу улица Воздвиженка, дом 3/5. Третий подъезд, конференц-зал. Проезд до станции библиотека имени Ленина, Арбатская. Вход свободный.